Христос воскрес! Правильно, мы сегодня начали наше служение. Так как я хотел, так как я молился, говорю, Боже, вот чтобы служение началось похоже на мою проповедь, на то, о чем я буду говорить. И оно так и началось. Тема, которую я озаглавил свою проповедь такой интересной фразой, не знаю, сразу она может быть непонятна, но думаю, что впоследствии она раскроется для нас. Тема называется «Майдан моего сердца». И я коротко хочу, это не будет только о Украине, не думайте, что если слово «Майдан», это обязательно проповедь будет на политическую тему, нет. Майдан, в принципе, это знаете что, это площадь. Это переводится с украинского, когда мы слышим «Майдан», у русского человека уже появляется фобия от слова «Майдан», но это неправильно. Это по-украински «площадь». Это, у нас есть Красный Майдан, да, Червоный Майдан в Москве есть, вы знаете, возле Кремля. В Молдавии, допустим, в Кишиневе есть площадь Национального собрания. Майдан – это такая площадь, это центральная площадь, как Красная площадь в Москве. Это место, где решаются важные вопросы, да, где государство, где народ высказывает свое мнение, где каждый может решить какой-то вопрос, сделать какой-то выбор. В общем масштабе. И, честно говоря, я смотрю, что если мы посмотрим по сторонам, если мы посмотрим, что происходит, услышим новости, то мы сегодня можем однозначно сделать один вывод из всего, что происходит вокруг, что Библия, оказывается, правду говорит, и весь мир лежит во зле. И то, что было написано в Слове Божьем, то, что говорилось апостолами в Новом Завете, оно вот сегодня явно видно, что происходит вокруг, что происходит в народе, что происходит в церквах, что происходит между близкими, родными, братьями, сестрами, может быть, родственниками какими-то, недопонимания, раздоры. 2 Тимофею 3:1 написано вот, избывается то, что написано в Библии. Павел говорит, знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, и люди будут какие? Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны и так далее. Большой список. Вот оно все. Казалось бы, все, что пишет Библия, все оно на самом деле так и есть. Страсти, они не утихают сегодня, да? Может быть, страсти были, в каждое время были свои страсти, мы не знаем. Мы не можем судить о средних веках, не можем судить о 19-м, о 18-м веке. Мы можем судить о вот нашем поколении, в конце 20-го века, о 21-м веке, в конце концов. И мы видим вот эту ситуацию, мы понимаем, что на самом деле дьявол овладевает ситуацией, дьявол сеет раздор. Дьявол ложь, сеет вражду в сердцах людей. И самые большие страсти, самые опасные страсти, это на самом деле сегодня не политические какие-то дебаты, не то, что там Обама с Путиным уже не поедут вместе на шашлык. Не в этом самая большая проблема. А в том, что в эти страсти они проникают в сердце. И вот те внутренние страсти, которые будоражат, которые меняют сердца, которые сбивают людей с толку, сбивают людей с пути, правильного, может быть, доброго пути. Вот эти страсти, они наиболее опасны. И об этом хотелось бы сегодня поговорить. Один немецкий пастор приехал на Украину для того, чтобы, собственно, своими глазами увидеть ситуацию и понять, что там происходит. И вот я процитирую один только отрывочек из той статьи, которую он опубликовал. И если захотите, я могу дать ссылку этой статьи или со статью на распечатанную. Потом интересно будет почитать, познавательно. Там на основании Библии, конечно, статья большая, поэтому можете почитать потом. Он, этот пастор, говорит, 99% моих знакомых христиан и пасторов из Украины считают события на Майдане правильным действием и поддерживают его не только в своем сердце, но и на деле. Пастыри и члены церкви соединились с идеей и страстью выступивших на Майдане. Их боль – наша боль. Это революция чести, и мы, верующие, не должны оставаться в стороне. Время встать за свободу нашей Украины. И это проповедуется в церквах, об этом говорится. И самое, вот, самое интересное, что не говорится, какой ценой это все будет. Цена этого всего, этого, этой борьбы, это пролитие крови, это многие люди, которые незаслуженно будут убиты и пострадают. Мы размышляли несколько последних проповедей по посланиям к Тимофею, и поэтому будем продолжать эту традицию. Сегодня наш основной текст будет из первого послания к Тимофею, 2 главы, с 1 по 6 стих. Давайте прочитаем, откроем 1 Тимофею, 2 глава, с 1 по 6 стих. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство». Аминь. Независимо от того, украинцы мы по национальности или нет, от того, насколько активно мы любим высказываться по поводу событий на Майдане и высказываемся ли вообще, или мы о деятельности там, российского правительства, да, независимо от того, говорим мы что-то, высказываемся или нет, истинные писания для всех людей одинаковы, для всех они одинаково актуальны, одинаково непреложны, одинаково верны. И вот почему я сказал, что мы правильно сегодня начали служение. Мы начали служение с молитвы о всех людях. Мы начали служение о молитвы за вот эти души. Мы начали служение за власти, которые руководят этим процессом, которые руководят нас на сегодняшний день ситуацией, которая происходит не совсем хорошей ситуацией, ужасной ситуацией. Вот лукавый, увы, не дремлет. И я могу с уверенностью заявить, что в жизни каждого христианина обязательно рано или поздно появляется вот этот в переносном смысле свой индивидуальный Майдан. Почему я сказал «Майдан моего сердца»? Так же, как у каждого из нас, да, мы слышим эти примеры в проповеди, вот такие вот сравнения, да, или метафоры. И мы представляем себе, и говорят, что у каждого есть свой крест. Да? Это же не означает, что у каждого есть конкретно свой деревянный крест, который каждый на себе тащит. Нет, у каждого человека есть свой крест, есть своя какая-то ответственность, есть что-то свое, возложенное Богом, есть то, что он должен выполнить, то, что он должен понести. Так же, как у каждого есть своя Голгофа. Может быть, не у каждого, но кто-то переживает в своей жизни страдания, кто-то переживает боль, кто-то переживает вот эту, образно говоря, Голгофу. Также у каждого христианина, я думаю, есть в сердце вот эта площадка, есть то место, которое образно можно назвать Майданом, где мы ответственны принимать какие-то важные решения, где мы ответственны становиться, делать выбор между покорностью Богу, между покорностью Слову Божию, между покорностью Духу Божьему, или своей греховной плоти, идя на поводу у ее похотей, которые толкают нас к греху, и в конечном итоге мы не можем избежать греха, если мы не делаем неправильный выбор, если мы идем не в правильном направлении и избираем покоряться не Богу, а своей плоти, своим желаниям, своим мыслям, своему какому-то такому внутреннему подъему и дерзновению. К нашему счастью, Бог позаботился о том, чтобы оставить своим детям конкретные указания, как поступать в таких случаях, чтобы самим не ослабевать духовно и оставаться всегда Богу угодными. Следует сказать, что Слово Божье очень много раз осуждает своеволие, непокорность, непослушание. Так на страницах Библии есть много конкретных персонажей, которые пострадали за свое непослушание. Ну, как, например, Каин, Саул, пророк Иоанна и многие другие. Мы наблюдаем же в нашем сегодня отрывке, что совсем противоположная картина здесь. Наоборот, здесь мы имеем конкретный рецепт, как нам нужно поступать. Вот каково правильное действие. Первые два стиха. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы нам провождать нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Здесь есть очень один важный момент. Кто-то может посчитать, что раз апостол Павел писал Тимофею, то эти слова относятся только к нему, лишь к нему, как к ответственному руководителю церкви в Ефесе. Да, мы говорили в прошлые разы, когда на прошлые темы проповеди, о том, что Тимофей был поставлен Павлом быть ответственным в Ефесской церкви. И мы можем сказать, ну, дескать, это чисто его прерогатива, как ответственного, как пастора. Пусть он молится. Он должен официально молиться за всех людей, да, за власти. Может, кто-то думает, что пасторы должны это делать. Вот мы думаем, мы пришли, мы привыкаем, думаем, вот, ну, нормально, хорошо мы начали. Начали служение, Михаил Иванович официально за всю церковь вознес ходатайство, помолился. И мы считаем, что, может быть, что этого достаточно. Ну, может быть, еще Сергей Васильевич иногда будет вести служение, тоже будет об этом молиться. Вот служители, они ведут, они должны молиться. Нет. Оказывается, нет. Еще одно неверное понятие состоит в том, что это должно происходить в основном на общих богослужениях. Так, например, вот в моей Библии, в издательстве пастора Гетце, под заголовок второй главы звучит так: «Указание для богослужебных собраний». По контексту, однако, совершенно ясно, что после первой главы, где апостол Павел пишет приветствие Тимофею, вступление, там такое длинное вступление, он, начиная вот именно с этих слов, со второй главы, переходит к конкретным указаниям, касаемо всех христиан, а не одного только Тимофея. И об этом свидетельствуют слова «прежде всего», с которых начинается первый стих, «прежде всего прошу». После приветствия придут эти слова «прежде всего». И для правильного понимания смысла этого стиха нужно всего лишь одно маленькое слово, которое в синодальном переводе упущено. Все дело в том, что в синодальном переводе в этом стихе прилагательное «всех» мы встречаем только два раза в случаях «за всех человеков» и «за всех начальствующих». А в греческом оригинале это слово «пантон» звучит трижды, за вот это слово «всех». Вот как звучит в оригинале, если мы переведем дословно. «Прошу и так сначала всех делать прошения, молитвы, заступления, благодарения за всех людей, за царей и за всех в преимуществе сущих». Во-вторых, я вижу вот в этих двух стихах еще как минимум две важные вещи, две важные истины. Это две сферы христианского бытия, к которым призывает нас апостол Павел. Во-первых, в этих стихах явно видна атмосфера любви, к которой призывает Павел. Еще раз первый стих, вот он. «Прошу и так сначала всех совершать прошения, молитвы, заступничество, благодарение за всех людей, за царей и за всех преимуществ сущих». Христианин должен иметь любящее, сострадающее, не безразличное сердце к душам и нуждам не только своих близких или к своим братьям по вере, но и к грешникам, еще не познавшим Бога. Нам легко сострадать, нам легко молиться, нам легко болеть за тех, с кем мы дружим, за тех, с кем мы общаемся, за близких нам. Но как-то нам чуждо, и мы думаем, ну как это, ну вот вникнуть, как это всем сердцем проникнуть в ситуацию какого-то чужого человека, которого вообще ты не знаешь. Как болеть за душу, которую ты не знаешь даже, ты с ней не общался. Как молиться, как взывать, как ходатайствовать за них, Богу, за тех, кого мы не знаем. Но в этом и проявляется именно христианская всеобъемлющая любовь, которой призывает Павел. Об этом Павел пишет много раз. Он также пишет в Фессалоникийской церкви. Смотрите, «а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какою мы исполнены к вам». Это 3.12, 1 Фессалоникийцам. Еще один назидательный пример. Это заступничество Авраама перед Господом о Содоме. Эта история описана в Бытие 18 главе, с 23 стиха. Помните, когда ангелы пришли к Аврааму и Саре и объявили о том, что у них будет сын, потом Бог доводит до слуха Авраама о том, что собирается делать Бог с Содомом, что собирается Бог сделать с этим городом. И Авраам, услышав, он взывает к Богу и ходатайствует, он начинает с Богом такой диалог, такой дерзновенный, яростный такой диалог, да, он настаивает на своем. Это не случай, как торг на базаре, да, о килограмме помидор. Вот. Это говорит, килограмм помидор стоит 50 рублей, а может за 40, а может за 30. Нет. Это совсем другое. Здесь Авраам подходит, он понимает, что это город. Это не килограмм помидор, и там живут много людей. И причем людей очень негодных, грешников. Может, их было несколько тысяч, может, десятки тысяч. И Авраам говорит, Боже, неужели там не найдутся несколько праведников? Ну, зачем его истреблять? Ну, прошу тебя, помилуй. И они доходят с 50 праведников до 10. Аврааму на самом деле, он хотел этого, он старался как-то избавить, он всей душой вот настаивал на этом. И если мы, христиане, будем не безразличны к судьбе грешников, то наши сердца наполнит любовь. Мы получим верный стимул и дерзновение больше свидетельствовать о Христе. Если на самом деле мы будем, проходя мимо грешного человека, пусть даже сидящего где-то пьяным вдоль дороги, и мы, проходя, увидя его, если у нас будет любовь в сердце, мы не пройдем просто так и не подумаем еще, погибший человек или там пропащий человек, да, лежит пьяный, ни туды, ни сюды, непонятно, что с ним. Мы не будем проходить мимо. В наших сердцах будет что-то дергаться в эти моменты. Второй момент, вторая сфера, которой призывает здесь апостол Павел в этих двух стихах, это стремление к миру. Вот во втором стихе обратите внимание на слова. «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». И это тоже не единственное место в Писании. К посланию Титу тоже апостол Павел пишет, пасторское такое послание Титу, ответственному служителю. И он, смотрите, он к чему призывает? «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». Теперь медленно, мягко переходим ко второй части этого текста, которая нам раскрывает немножко другую истину. Она нам раскрывает силу и красоту и единство. Прочитаем еще раз отрывок с 3 по 5 стих и первую половину 6 стиха. Я прочту ее в современном переводе для более легкого понимания. «Это хорошо и угодно Богу нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один, и один посредник между Богом и человеком, сам человек, Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех. Только характер христианина, в котором царит любовь, покорность, кротость, миролюбивость, угоден Богу. Только на этих качествах строится единство. Сегодня широко бытует мнение, что единство, сплоченность можно построить в разных вещах. На ультранационализме каком-то или на фашизме. Ну, может быть, не таких радикальных вещах. Может быть, на каком-то патриотизме, да, патриотическом духе. Люди сплочаются и думают, что, ну, вот, какое-то такое общество, да, там, какой-то сетевой маркетинг их сплотит или еще что-то. Но это чушь, это все такое временное. Это единство, оно переменчиво, оно несостоятельно. Слово Божье учит иному единству. В этих стихах посмотрите, как описан характер Бога. Бог охарактеризован. Бог истинно нелицеприятен. Написано, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Михаил Иванович не так давно, в этом году, наверное, уже проповедовал на тему, была тема «Нелицеприятный Бог». Прослушайте еще раз эту тему. Посмотрите на характер Бога, посмотрите, каков наш Бог. Он не делит людей на тех, которые вот наиболее достойны спасения, и на тех, которые там, которым место гореть в аду там точно. Он не делит людей, он вообще не делит, он за всех пострадал. Он всех любит, он хочет, чтобы все спаслись. Некоторые христиане же сегодня не стыдятся, не боятся перед Богом злословить друг друга, злословить власти, утвержденные Богом. Пусть даже не украинские, не обязательно Майдан. Но вот в сердце вот эта непокорность, в сердце вот этот бунт, это грех. Чей характер проявляется в таких людях? Явно не Божий. И упаси Господь, чтобы вот такое состояние нас постигало, чтобы мы вот в таком состоянии когда-то оказались. Ведь один Бог, один и посредник между Богом и человечеством, сам человек Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех. Сам Господь Иисус искупил своей кровью всех нас. Какой еще пример может быть более подходящий, более явен для современных христиан? Мы объединены во Христе и Христом. Не только в Благой Вести, не только в нашей поместной церкви, но в глобальном плане, понимаете, церковь Христова одна, невеста одна. И мы объединены со всеми. С теми, может быть, которые, по ситуации сложившейся, по каким-то политическим соображениям, возникли какие-то барьеры, какие-то разделения, но в сердцах не должно быть этого разделения. Вместе мы одно во Христе. Есть одна, единственная Христова невеста, одна церковь. Мы поем общее пение, начинающееся с вопроса. Знаете такое пение? «Что вину мне может смыть?» Ответ один там в этом пении повторяется много раз, однозначно. «О, ничто! Лишь кровь Иисуса». И еще в припеве этого гимна слова «Как дорога мне кровь Христа, та, что стекала со креста». Сегодня этот гимн поют христиане в разных странах. Поют, я в интернет зашел, я смотрю, в украинских церквах, в киевских церквах, в американских церквах, славянских, русскоязычных церквах поют этот гимн. У нас в России поют этот гимн. Но задумываемся ли мы, что эта кровь была пролита за всех одинаково, одновременно и за всех абсолютно одинаково? Не то, что я такой, прям вот со звездой во лбу, что я более достоин спасения, чем тот, который погибает еще и не знает Христа. Нет, Христос и за него пострадал так же, как за меня. Следующее. Мы увидели характер Бога в этих стихах. Давайте взглянем на положение людей, которые также проявляются, и мы можем сделать вывод из этих стихов. Исходя из смысла стихов с 3 по 6, я попробовал дать короткое определение индивидуально каждому христианину в этой картине. И у меня получилось, знаете что? Один из всех. Посмотрите еще раз текст. Стих 4, который хочет, чтобы все люди были спасены. И стих 6, отдавший себя как выкуп за всех. Я лишь один из грешников, за которых пострадал Христос Иисус, и ничего более. Здесь не должно быть места гордости, самосознания, какого бы ни было превосходства, да? Не должно быть, что я москаль, а ты украинец, а я с высшим образованием. А ты там 9 классов окончил. Вообще, это все стирается. Нету этого. Пусть даже на фоне крайне безобидного патриотизма. Хорошо быть патриотом своей родины. Хорошо болеть за свою страну. Хорошо переживать за судьбу своей страны. Но в рамках Слова Божьего, в рамках мира, в рамках разумного подчинения Божьей воле. 1 Тимофея 1:15 Павел пишет, апостол Павел: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Вспомните, как он выражает свое отношение ко Христу в своей жизни. Но что для меня было преимуществом, то для Христа, ради Христа, я почел за мусор, я почел читою. И в послании Филиппийцам 3:17: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме». Они мыслят о земном, говорит Павел. Боже, упаси нас мыслить только о земном. Боже, упаси нас видеть нашу жизнь, видеть себя только в рамках России. Россиянин я, молдаванин я, украинец ли я или американец, независимо. Посмотрим на небо, посмотрим на небесное, не только на земное. Наше же жительство, 20 стих, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И это не личная позиция Павла. Апостол не раз в своих посланиях настаивает на том, чтобы такая позиция должна быть присуща каждому верующему во Христа. Братья мои и сестры, мы сегодня собрались на особое служение, на служение с причастием. Хлебопреломление или причастие, кроме того, что напоминает нам о том, что Господь Иисус пострадал за нас, и о том, какой ценой удалось Богу наше спасение. И еще ко всему является ярким образом того, что все мы часть одного целого. Каждый из нас является частичкой его церкви в глобальном понимании. Преломляя хлеб и вкушая от одного хлеба, у нас один хлеб, и мы его преломляем на кусочки, и вкушая от одного хлеба, а также пригубляя чашу с вином общую для всех нас, мы тем самым свидетельствуем, что ничем не лучше, абсолютно ничем не превосходим перед Богом рядом стоящих с нами брата или сестру, принимающих с нами хлеб и вино. Как написано: «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос». Колоссянам 3:8-11. Я процитирую еще слова этого немецкого пастора, который пишет лично о себе, лично о своем понимании. «С моим покаянием, пишет он, я оставил мою национальность и стал его народом. У меня новый отец, отец и новое небесное гражданство. Во Христе нет наций». Он пишет: «Я уже не немец, я Христов. Во Христе между нами нет конкуренции, превозношения одного над другим, даже если мы имеем разные традиции, язык или образ жизни. Христианину нужно иметь здоровый патриотизм, когда на первое место он ставит свое небесное гражданство». И в завершении, в заключении хочется прочитать вот этот коротенький гимн, несколько куплетов, и задумайтесь над этими словами. «Чтобы очиститься, гляжу лишь на кровь одну Иисуса. Дар прощения нахожу лишь в крови святой Иисуса. От греха искупит дух, о ничто, лишь кровь Иисуса. Не добро моих заслуг, о ничто, лишь кровь Иисуса. Мир надежду мне дарит, о ничто, лишь кровь Иисуса. Моя святость мне не щит, о ничто, лишь кровь Иисуса. Аминь. Благослови нас всех, Господь».